Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера», у микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Вавриентьева. «Лавра» – цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И сегодня с радостью трепетной представляю вам Алексея Павловича Козырева, декана философского факультета Московского государственного университета, кандидата философских наук и, конечно, ведущего программы «Философские ночи» на Радио «Вера». Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и по доброй традиции отец Симеон начнет нашу программу с цитаты великолепного, прекрасного отца Павла Флоренского. Итак, отче.
«Лавра есть осуществление или явление русской идеи, энтелехия, скажем, с Аристотелем. Вот откуда это неизъяснимое притяжение к лавре. Ведь только тут, у ноуминального центра России, живешь в столице русской культуры, тогда как все остальное – ее провинции и окраины». Вот такая замечательная цитата отца Павла Флоренского. Мы традиционно с него начинаем, как правило, нашу передачу и заканчиваем всегда его цитатой. А сегодня у нас вся передача посвящена отцу Павлу Флоренскому, его пути, его связям, конечно, с Лаврой. И в этом смысле, Алексей Павлович, вот сразу хочется спросить, вот действительно для него, для его идей, для его развития, для концепции отца Павла так важно было принадлежность к Лавре, к Сергиевому Посаду, как вы считаете?
Ну, вы знаете, прочитанная вами цитата из его статьи «Троица Сергиева Лавра и Россия», написанной в 1918 году. Это ведь очень непростое время. Это время, когда уже случились две революции, когда атеизм был провозглашен официальной идеологией государства, богоборчества. Но Лавра еще не была закрыта, шли еще службы, академия еще функционировала, и было непонятно, что будет с этим местом, останется оно, сохранится как богослужебный центр, или как музей, или, может быть, вообще все будет разрушено. И вот Флоренский, который станет, можно сказать, в центре такого движения описания драгоценности, ценности, сокровищ Троицы Сергиевой Лавры, пытается убедить своего читателя в том, что Лавру надо сохранить, потому что это русская Лада, это русские Афины. Да, вот то, что да, для Греции Афины с Парфеноном, вот, с замечательными памятниками языческими, то для православной России Троица Сергиева Лавра. Но здесь присутствует и вот этот эллинский дух, и он обращает внимание на слова, написанные на портике Успенского собора «ведомому Богу», mm-hmm. да, говоря о том, что вот апостол Павел, когда он пришел проповедовать в Афины и обращался в Ареопаг, да, и обращался к жителям Афин, я вижу, что вы, афиняне, как-то особенно набожны, потому что у вас везде стоят алтари, на которых написано «неведомому Богу». Вот этого-то Бога, которого вы не ведаете, я и пришел вам возвестить. И вот если афиняне не ведали Бога или ставили эти алтари на том месте, куда громовержец Зевс свои стрелы направлял, да, вот, то русские люди Бога узнали. И перекличка все-таки это, она не случайна. Неведомому Богу и ведомому Богу. То есть здесь как бы мы отвечаем Афинам, да, и кто, как не Флоренский, мог вот услышать эту перекличку, услышать эти голоса. Вот он прекрасно знал языки, знал древнегреческий язык, и в русской культуре вот начала XX века делал примерно ту же работу, что вот в Германии делал Хайдеггер. Он пытался услышать голос языка, этимологию, происхождение слов, да, вот истина, допустим, по-гречески «алетея» — непотаенность, а по-русски «истина» перекликается со словом «есть», «естина», то есть истина — это то, что действительно есть, то, что существует. И вот эта филологическая работа, она была подчинена у него богословской работе. Вот. Ну, можно, конечно, долго говорить о истории встречи отца Павла, Павла Александровича Флоренского и Троицы Сергиева Лавра. Вот. И я думаю, что мы об этом тоже поговорим в нашей программе. Здесь надо начать с годов его студенчества, когда он был студентом физико-математического факультета Московского университета, императорского тогда, ИМУ, да, императорский Московский университет. Вот. И отец его готовил к карьере инженера. У него было такое очень позитивистское воспитание в семье. Вот, он сам про себя говорил: со мной произошла семинарщина на выворот. Mm-hmm. Да? Если выпускники семинарии часто шли в революционное движение, то он, выпускник физико-математического факультета, пришел в Троицу Сергиеву Лавру. И пришел туда не случайно. Вот я недавно написал статью, она сейчас должна выйти, посвященную одному из друзей Флоренского, Алексею Сергеевичу Петровскому. Алексей Сергеевич Петровский был студент химического факультета, ученик Зелинского, знаменитого химика, изобретателя противогаза. Вот, и он был сын Сергея Петровского, редактора «Московских ведомостей», такого консервативного публициста. У него была сестра, которая была монахиней Дивеевского монастыря. И вот молодой человек, ну, тогда время было такое, исканий, вот сначала увлекся Ницше, да, а потом воцерковился и стал вот таким истым православным. Поехал на обретение мощей преподобного Серафима Саровского в Дивеево. И вот под влиянием этого обращения, которое, надо сказать, длилось недолго, Петровский по окончании Московского университета поступает в Московскую духовную семинарию. Mm-hmm. Да, вот приезжает Троица Сергиева Лавра. Они друзья с Флоренским. И разница в обучении один год. То есть Флоренский на год младше. Mm-hmm. И вот именно Петровский как бы стал привлекать Флоренского в Лавру. И студенты стали приезжать туда. 1903 год. Вот. И вот так вот, я думаю, у Флоренского сложилось представление пойти по стопам своего друга, который из Московского университета уже поступил в семинарию. Ну, с Петровским потом случилась история такая, что, ну, во-первых, он очень увлекся левыми идеями. Когда в 1905 году была революция, многие студенты участвовали в сходках, и семинаристы тоже. Вот. Было такое христианское братство борьбы, которое призывало к вооруженному свержению самодержавия. Да? Вот. Петровский в этих идеях глубоко, что называется, погряз. Потом он испытал душевный кризис, уехал в Хельсинки, в Финляндию. Обучение сначала отложил, потом бросил, вот, отчислился из семинарии. Ну, надо сказать, что он оставил о себе память как библиотекарь, переводчик, mm-hmm. переводчик Якова Биоме, вот, «Аврору» он перевел. Кстати, с Флоренским они вместе переводили такого Зома, такой был историк христианской церкви, работа о первых веках христианства. Вот этот перевод они делали, и не скрою, для денег, потому что студентам надо было заработать. Вот, он у них тяжело шел, вот, но все-таки этот перевод Зома вышел в 1907 году, то есть вот такой совместный проект Флоренского и Петровского. Ну, вот Петровский ушел в страну далече, А Флоренский закончил семинарию, закончил академию и стал священником.
Да, да? Алексей Павлович, ну тут все-таки вот хотелось бы остановиться, потому что вы сказали семинарщина на выворот, да, но ведь Флоренского тоже не миновало это поветрие революционное. Вы ведь знаете, за что его отчислили из Московской духовной семинарии? За проповедь в посвященную лейтенанту Шмидту.
Да, да.
Да, вопль вообще крови. Одиозная совершенно фигура, так сказать, раздутая.
Вопль крови.
Да, и вот как это, не знаю, насколько вы знакомы с этим сюжетом, он такой не очень описанный, меня как-то он заинтересовал, я помню, погрузился туда, был, конечно, поражен, как вот такой умный человек, как отец, ну, тогда еще не отец просто, Павел Флоренский, но все-таки уже там выпускник университета, да, уже учится в семинарии, и вот таким увлечься такой фигурой, странной, безумной, да, как лейтенант Шмидт, сказать проповедь. Я сейчас даже вот своим студентам рассказываю, они же тоже готовят учебные проповеди. Вот говорю, всякие могут быть последствия ваших проповедей.
Нет, ну, ведь нельзя же здесь пятый год расценивать только вот как там террористы, нигилисты и святое самодержавие. Ведь самодержавие тоже не с рыльцем в пушку выглядит в этой революции. Что стало как бы таким триггером революции? Кровавое воскресенье, да, когда было расстреляно много людей. Вот была демонстрация, там можно по-разному ее оценивать.
Ну да, там, Алексей Павлович, конечно, провокация чистой воды.
Провокация, не провокация, но кровь на руках власти не отменить. Она была. И то, что это был конфликт общества и власти, и всегда в любом конфликте вина не на одной стороне. Не только на одной стороне, да, вот, поэтому то, что молодежь определенным образом увлекалась вот этими радикальными движениями, да, и Флоренский участвовал в христианском братстве борьбы, несмотря на то, что некоторые исследователи пытаются показать, что он там ни при чем, ну, видимо, он был не центральной фигурой, там вот центральной фигурой был такой Валентин Свинцицкий, который потом станет священником. Да, ставят очень такие проникновенные письма к своим духовным чадам, да.
Диалоги. Вот,
диалоги, да. Вот, но в молодости-то он горячий человек.
Зажег тоже.
Да, да. Поэтому надо сказать, что да, Флоренский за эту проповедь был арестован. Он 3 недели провел в тюрьме. Он решал там математические задачи, что-то писал в своих, вот, но потом ведь он восстановлен был в семинаре,
да,
то есть
да.
Он закончил, да, то есть, поэтому здесь вот эти годы, да, эти годы, они требуют такого внимательного интереса, изучения, вот, и отношение к христианскому братству борьбы среди исследователей, оно тоже разное, вот, есть такая книга «Нашедший град», да, где опубликована переписка участников этого кружка, она так достаточно апологетически представляет вот все эти события. Вот я здесь все-таки не судья, да, и, может быть, у нас даже недостаточно каких-то данных для исторической оценки, но то, что в этот круг был вовлечен и Петровский, и Владимир Эрн, там будущий приват-доцент Московского университета,
ну,
люди, замечательный философ-славянофил, да? Вот. Потом, понимаете как, ведь молодость, она склонна к каким-то радикальным решениям, да? Иван Ильин, который впоследствии будет консервативным философом, да, русской государственности, тоже писал книгу про Стеньку Разина в это время и примыкал к эсерам. Вот, поэтому...
Сложное было время.
Сложное было время.
Сложно. Да. И во многом проиграна информационная война, кстати говоря, в том числе и по поводу Кровавого воскресенья.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Сегодня у нас в студии Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук, ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». У микрофона архимандрит Семен Томочинский и Кира Вавренцева. А вот мне, Алексей Павлович, очень интересно, что же повлияло на создание отцом Павлом все-таки его главного труда «Столп утверждения истины». Угу. Потому что говорят разное, что он со старцами лаврскими познакомился, и что у него переворот какой-то вот такой произошел. Угу. Но, в принципе, по труду очевидно, что он все-таки, да, произошел. Но вот интересно, как там все развивалось внутри.
Да,
ну, что нам известно, да, об этом на
сегодняшний
день?
Этот труд писался много лет.
Конечно.
Вот, то есть у него было сначала другое название, о духовной истине. Вот, то есть это была диссертация его на степень магистра богословия. Вот, и, конечно, диссертация не очень стандартная, поскольку диссертация, как правило, состоит из глав, а не из писем. А тут 12 писем, причем написанные они, адресованы возлюбленному другу и брату. Вот, они начинаются с обращения к некому человеку, и все гадали, это была загадка, что же это за друг, кто этот друг, да? Может быть, он вымышлен, может быть, это просто вот такая форма, стилизация. Бердяев даже написал статью «Стилизованное православие».
Да. Вот. Ну, священномученик Илларион Троицкого тоже вот письма о Западе, они похожи,
да,
на
форме. И сравнил эту книгу с такой душной, подземной московской церковкой, закопченными с водами, вот, с жаром свечей, куда очень невыносимо зайти, да, ну, вот Бердяев, видимо, привык к другим, к таким петербургским большим храмам, московское православие ему было не близко, вот, ну, конечно, Бердяев слишком резок и неправ. Вот в этой оценке стилизованное православие. Ну, любое православие тогда можно назвать стилизованным, да, сказать, что настоящее православие вот было у преподобного Сергия, у отцов, а все наши потуги несчастные, да, это некая стилизация. Вот, ну, надо же как-то входить, да, в том числе и неофитом, а Флоренский был неофит, он не получил религиозного формирования в семье уже просто потому, что отец был православный, а мать была армянка, да, карабахская. То есть это как бы разные религиозные традиции. И поэтому в семье было принято не особенно давить на религиозное воспитание детей. Отмечали основные праздники, Пасху, Рождество. Но вот такого быта религиозного в семье не было. Поэтому Флоренский пришел из университета, пришел фактически как светский человек, и он осваивал для себя язык православия. И вот эта книга удивительное такое сочетание, с одной стороны, какой-то святоотеческой мудрости, традиции, а с другой и модерна. Мы можем там найти упоминания и Метерлинка, и Папюса. Вот, то есть, несмотря на такой вот как бы стилизованный характер самой печати, Флоренский сам придумал шрифты, он сам придумал оформление этой книги, виньетки, которые, кстати сказать, были взяты из книги Отто Вениуса, да, где были собраны вот такие символические изображения, 1615 год. Вот это голландская книга, вот, то есть Флоренский все свои иллюстрации черпает вот из этой книги, где даны некие аллегории и девизы на разных языках. «Finis amoris ut duo unum sunt», да, «Предел любви, двое становятся единым», да, вот на форзаце книги, на первой иллюстрации. Вот, то есть все это действительно имеет такой, ну, как бы продуманный характер. Вот, но можно споткнуться об это, сказать, да, действительно, вот такой маньеризм, стилизация, да, но ведь надо уйти вглубь и посмотреть, о чем пишет человек. Вот, и тут мы видим, что это действительно, ну, вот сочетание, ну, разных школ, большое влияние на него произвел оптинский архимандрит Серапион Машкин, да, с рукописью которого система философии отец Павел познакомился. Вот. Потом флоренско-веды долгое время некоторые утверждали, что это некая мистификация, что никакого Серапиона Машкина не было. Серапион Машкин был, и рукопись эта опубликована в журнале «Символ». То есть мы сейчас имеем дело с самим текстом отца Серапиона Машкина. Флоренский писал его житие, то есть он описывал его духовную биографию. То есть, опять-таки, это тоже не стилизация, а свидетельство о человеке, имевшем, ну, как бы такой очень открытый характер веры, вот чем-то напоминающий архимандрита Федора Бухарева. Вот, да, это один источник. Ну, там много источников, да. Это, конечно, философия, которую Флоренский знал хорошо и знал благодаря Трубецкому. Он учился на физическом, физико-математическом факультете, но он бегал слушать лекции Сергея Николаевича Трубецкого, блестящего философа, который был, наверное, тогда лучшим, кто мог представить философию, античную философию, новую философию. И поэтому Флоренский достаточно хорошо знал и Канта, и Платона. И это тоже очень важный источник. Вот, но вот возникает, вернемся, этот вопрос, кто же друг? Да? Друг действительно был. Вот, и эта книга действительно посвящена, она посвящена Пречистому имени Богородицы, да, но посвящена в другом смысле, обращена, да, к Сергею Семеновичу Троицкому, который был его соучеником по семинарии, и не секрет, что Флоренский очень привязывался к друзьям, очень привязывался к людям, но это была не просто человеческая вот такая вот приязнь, а у него был определенный замысел, что вот они, как такая диада друзей, должны обязательно принять монашество, монашеский постриг, уйти в монастырь и вместе спасаться. Вот, об этом он пишет в письме «Дружба», где мы особенно видим вот эти вот мотивы такого христианского духовного дружеского союза. Вот. Но тут случается неожиданность, и Сергей Троицкий женится на сестре Флоренского. Да, и Флоренский воспринимает это, ну, если хотите, как предательство. Вот. Вот, казалось бы, твой друг женился на твоей сестре, да, он вошел в твой дом, да, приехал там в Тифлис, в твою семью.
Радуйся,
для
радуйся.
Для Флоренского это крушение всех надежд. То есть вот этот план такого духовного пути уже перечеркнут. И Флоренский потом зеркально женится на сестре другого своего друга, Василия Гиацинтова, тоже студента семинария. Вот, но у Троицкого была, тем не менее, печальная судьба, несмотря на то, что он женился на сестре Флоренского. Они переехали в Тифлис, и он стал преподавать в Тифлисской гимназии древние языки. И вот какой-то школьник, гимназист, раздосадованный, поставленный ему неудовлетворительной оценкой, решил преподавателя зарезать, и он его зарезал. То есть Троицкий погиб в 1910 году. Вот, значит, ну, это тоже ведь трагедия, да.
Алексей Павлович, ну вот мы видим, что путь Флоренского самого к вере тоже был тернистым, да, он не был таким прямым таким ясным, да, то есть здесь и отчисление семинарии. У нас, вот, кстати, была передача с проректором отцом Павлом, и он тоже на это акцентировал, что, да, мы можем отчислить человека из семинарии, но он может вернуться, восстановиться, если он хочет, если он чувствует это своим призванием.
Ну, и мы так можем в университете.
Да, ну, то есть это не является каким-то, что человека отчуждают от церкви, да, выбрасывают.
Ну, такая воспитательная мера.
Да, в этом смысле это тоже какое-то было яркое, острое переживание для самого Флоренского. Несомненно, вот это событие, его эта учебная проповедь и вот это отчисление. Да, но я про что хочу сказать, что вот ведь тоже получается, что его вера Через горнило сомнений у Асана прошла Флоренского.
Да, ну, во-первых, такой темперамент его действительно как бы в каком-то смысле ушедший в глубины внутренней жизни. Вот, какое-то время после окончания академии, когда он был на распутье, когда он не был женат и постриг не принял, и не мог стать священником, и вообще непонятно, что делать. Вот, известно даже, что он увлекался алкоголем. Вот друзья пишут, Павлик пьет, да, и в этом отношении, видимо, вот его брак с Анной Гиацинтовой
спас,
был для него таким спасением, да, во-первых, потому что в 1611 году он принимает священный сан, у него начинают появляться дети, вот, пятеро детей в семье, да, вот, и в этом плане мы видим по письмам Соловков, да, обращенным к его детям, к его семье, какой замечательный он был отец и семьянин, как он думал и не думал, а воспитывал, продолжал воспитывать своих сыновей, уже оказавшись в местах не столь отдаленных, причем это не просто дежурные какие-то, как у тебя дела, как ты учишься, какие оценки, а это настоящее воспитание. То есть он в каждом письме вкладывает туда какие-то особые смыслы, особые назидания, да, вот. Причем не банальные, не тривиальные, это не моральная риторика, да, вот там, будь добрым, будь честным, а это какие-то конкретные советы, как поступать в сложных жизненных ситуациях. И в этом отношении вот он как бы взял себя в руки, и действительно он завершил путь к защите, он издал столб, правда, здесь тоже надо сказать, что столб утверждения истины, опыт православной теодицеи в 12 письмах, отличалась диссертация и отличалась книга, изданная в пути, то есть из диссертации были выкинуты три последние главы, София, дружба и ревность. Вот, и вот когда возникает вопрос, Булгаков потом в Париже, да, ну вот как же Флоренский защитил свою главу о Софии в качестве диссертации, да, а что ж вы мне теперь не разрешаете? Нет, не защитил. То есть эта глава не входила в диссертацию, и сам Булгаков пишет в диалогах у стен Херсониса, что отец Павел заклеивал слово Софии в других главах. Вот, то есть ему нужно было все-таки текст этот привести к какому-то церковному знаменателю. И как сказал ректор, тогда читал, прочел 13 страниц, ничего не понял, да, но степень дать можно, да, вот, а другой архиерей сказал, бездна сия велика, там гади, им же не с числа, да, то есть было понятно вот для такого церковного, ну, традиционного сознания, что книга это необычно, да, что воспринять ее как такой бурсацкий вот стандарт по богословию никак нельзя, что это творчество.
Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук, ведущий программы «Философские ночи» на Радио Вера. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Кира Лаврентьева, мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, дорогие наши слушатели, не переключайтесь.
«Лавра». Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте. Напоминаю, что у нас в студии Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ, кандидат философских наук, ведущий программы «Философские ночи» на Радио «Вера». У микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Конечно, очень хочется, Алексей Павлович, у вас побольше спросить, успеть. И вы спросить, с пристрастием разузнать какие-то моменты, которые, с одной стороны, известны, а с другой стороны, все-таки разные мнения по поводу этих моментов есть. И вот один из них звучит так. Отец Павел работал, как мы знаем, при советской власти, в советское время, в комиссии по охране памятников искусства и старины. Если я правильно, да, выражаюсь. И там что-то очень такое интересное связано со спасением главы преподобного Сергия. Вот, конечно, хотелось бы узнать, какое все-таки мнение больше принято считать правильным по этому поводу, потому что он ведь действительно очень много сделал для сохранения сокровищ Троицы Сергиевой Лавры.
Да, ну, есть фильм такой, вот, снятый игуменом Андроником Трубачевым, внуком отца Павла, сейчас, к сожалению, уже покойным, про то, как Флоренский с графом Алсуфьевым спасал эту главу,
да.
Когда мощи были вскрыты, и не только мощи преподобного, но по всей России было вскрытие мощей, по-моему, более 60, вот, чтобы показать трудящимся, что никакие это не мощи. Вот, они, вооружившись копьем там, или вот каким-то инструментом, отделили главу и хранили ее долгое время в катке с пальмой у Алсуфьева. Вот. Но это такой вот как бы действительно символический акт, потому что если бы большевики истребили мощи, ну, по крайней мере, честная глава – это тоже значимая часть мощей. Вот. Но, слава богу, этого не произошло, насколько я знаю. Да, да? То есть потом мощи вернулись на свое место, в Троицкий собор. Но ведь это только верхушка айсберга, что называется. Это спасение огромного количества духовных богатств Троицы Сергиевой Лавры, описание их. Да? Конечно, это не комиссия по охране, а комиссия по описанию, по-моему, так называлось. Никто ничего охранять не собирался, потому что большевики вагонами продавали церковные ценности в Европу, отправляли в Англию, и не только церковные, но и шедевры музеев, Эрмитажа.
Как мы знаем, да.
Вот, то есть это был предмет торга, валюты, вот, поэтому надо было спасти, Троицу надо было спасти. И вот уже в статье, которую процитировал отец Симеон, Флоренский описывает, как складывалось почитание Троицы на Руси, и что именно преподобный Сергий ввел почитание Троицы и Троицкие храмы, да, то есть, хотя отдельные примеры вот таких престолов, посвященных Троице, были, вот, и на Руси, и в Греции, но, собственно говоря, вот такое почитание и самого праздника Троицы, да, вот, не только Пятидесятницы, там, Духового дня, но и самой Троицы, вот это все пошло от преподобного Сергия, и в этом плане, вот, он как бы, ну, посвятил России Троицы. И Троица, которая была надгробной иконой, ведь икона Рублева, она была написана, по сути, как надгробная икона над мощами преподобного Сергия. Она была изъята, ее раскрыли, с нее сняли оклад, и, в общем-то, ее впервые увидели, потому что она была закована, как рыцарь, да, закована в броню, взносы богатые, и цари, и вот приносили в монастыри, и вдруг увидели вот этот шедевр, да, и то, что он был спасен, его переместили, перенесли, там, он долгое время находился в Третьяковской галерее, вот, но сейчас, слава богу, снова вернулся в Троицу Сергиеву Лавру.
Да, да, и надо сказать, что Флоренский, он особо внимание именно иконописи уделял, вот его знаменитой работы, иконостас, и как раз про Троицу его прекрасная цитата о том, что, собственно, икона Троицы – это доказательство бытия Божия.
Да, есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог, да, вот, и действительно, вот он стал иконоведом, искусствоведом по неволе, по большому счету, да, то есть, когда его лишили возможности заниматься богословской работой, вот, он читал лекции во Вхутемасе, такое учебное заведение, высшие художественные мастерские, лекции были посвящены категориям пространства и времени в живописи. Это очень интересный курс 24-го года, который опубликован, он дошел до нас, и очень интересно, что Флоренский там обращается и к светским произведениям живописи, и к иконам. То есть понятно, что уже вот такая чисто религиозная, да, интерпретация, она, ну, не может быть просто в силу того, что он читает людям mm-hmm. в прокуренных аудиториях. Туда приходили разные модернисты, художники, да, которые экспериментировали с формой. Вот они отнюдь не иконы писали. Вот. Но для Флоренского было важно донести вот эти приемы иконной живописи, иконной перспективы,
обратной перспективы.
Да. Да? Вот. И это, конечно, очень значительная работа, хотя, наверное, там много и такого фантазийного. Вот я спрашивал одного иконописца в Париже, отца Георгия Дробота, который вел иконную мастерскую в Лувре. Я его спрашивал, как он относится к работам Флоренского об иконе. Ну, он так сдержанно очень ответил мне, что, ну, там есть действительно интересно, но не надо все как бы принимать вот как истину. Вот. Так что, да, и не только Троица, но и вот огромное количество других икон, которые он вспоминает. Но здесь надо сказать, что Флоренский был, может быть, даже не пионером в этом, потому что вспомним замечательные три очерка Евгения Николаевича Трубецкого о русской иконе, о «Мазрении в красках», да. России в ее иконе, да, вот, это 1615 год, это во время мировой войны.
Но тут Алексей Павлович очень вдохновляет, вот лично меня, но я думаю, что наши слушатели согласятся, что к чему не прикасается отец Павел, вот к чему бы он ни прикоснулся, он везде как-то себя проявит. Вот у него ко всему есть какой-то интерес. Он даже, будучи узником Соловецкого лагеря, умудрялся там делать какие-то научные открытия про мерзлоту, и вот он написал целый научный труд, но где его фамилия, там она уже была, я так понимаю, не указана.
Да, это еще в Сковородино. Да, то есть да. Он два лагеря, Сковородинский лагерь, вот это, за Полярным кругом, и потом его перевели в 35-м году на Соловки. И там он действительно был участником так называемых шарашек, то есть это конторы, где сидели ученые, вот они выполняли какой-то заказ, что-то исследовали, и в аптеке можно купить сегодня умный йод священника Павла Флоренского с его портретом. Вот, это биологически активная добавка, вот, БАД, да, вот, из водорослей. Вот, он добывал агар-агар, который использовался в кулинарии. Да. Вот, то есть, и это так. А почему так? Я вот задумывался, да. Вы совершенно правильно говорите, к чему он прикасался, угу. То вдруг открывалось какой-то неожиданной стороной, как будто ящик с алмазами угу. открывают, и вот алмаз светится каким-то неожиданным светом. Потому что Флоренский был учеником Гёте. Вот, Гёте, выдающийся немецкий романтик, писатель, автор Фауста, да, вот, это морфолог, то есть это идея формы, внутренней, внешней формы, которая присутствует, форма – это идея, эту форму надо усмотреть, как она движется, как она эволюционирует от одного объекта к другому, и есть первоформа, то, что Гёте называл «урфеноменон», да, то есть вот формы, где вот эта насыщенность смысла, она предельна. И для Флоренского вот этими первоформами была, конечно, икона и было имя. Вот поэтому два сюжета, которыми он занимался профессионально, которые он изучал, о которых он написал ни одну книгу, как об иконе, так и об имени. Вот это такие первоформы или первосимволы. Флоренский говорил в книге «Детям моим всю жизнь» меня интересовала одна проблема. Это проблема символа. Да? Вот, а символ он определял как бытие, которое больше самого себя. Вот, то есть что это означает? Что если мы возьмем икону, мы можем сказать, ну, это доска, это краски, вот, там даже вот какие-то предельные такие сторонники иконопочитания в Византии соскабливали краски с иконы и добавляли в причастие, да, вот, но это материализм.
Ну, перегибы такие,
самый настоящий, да, да, грубый религиозный материализм, да, вот, то есть мы можем икону не извести вот до доски и сказать, что ничего в ней такого нет, это же обычная доска. А мы можем сказать, икона – это образ святого, или это образ Христа, или это образ Божьей Матери, да, что икона – это окно в иной мир, и это дверь, из которого к нам, из того мира, иногда, если нам очень повезет, нисходят святые, да, то есть это либо больше, либо меньше, да, вот что такое символ, то есть символ – это указание на бытие номинальное, как вот прозвучало в этой цитате, умное, нус – это ум, да, вот, и одна из статей флоренского называется «Империя и империя», да, то есть империя – это мир небесный, мир возвышенный, а империя – это наш мир, мир опыта, вот, но они каким-то непостижимым образом связано. То есть Бог мыслит вещами, и Бог дает нам познать себя через творение, через тварь. Да? То есть в этом мире есть свидетельство присутствия божества. Да? Вот эта идея Флоренского, она удивительно работает для верующего человека. И даже для обычного верующего человека, который идет за крещенской водой, который освящает вербу, вот, который березками украшает там свою комнату на Троицу. То есть, ну, кто-то скажет, ну, обряды верия, ну, такой вот. А кто-то, наоборот, скажет, что это вот признак того, что человек в стихиях мира сего видит присутствие божественного начала. Вот это для Флоренского было близко.
Ну вот он называет, Флоренский называет Лавру столицей русской культуры. А вот интересно, он сам оставил ли какие-то художественные произведения? Не философские, не публицистические, а вот...
Ну, да, Лавра — это столица и это место, где он жил. Его дом-то находился в Сергиевом Посаде и до сих пор находится на... бывшей дворянской, пионерской.
Да, сейчас музей как раз делают, новый музей.
Ну, дай бог, хотя там живут его потомки, вот, но это удивительный дом, я там бывал, вот, то есть он приезжал туда, даже когда он работал уже в электротехнической лаборатории в 20-е годы до ареста, приезжал в Москву, работал и вечером садился на электричку и возвращался к семье, он продолжал жить в Лавре, хотя Лавру закрыли, и Академию закрыли. Вот. А что касается его художественных произведений, ну, во-первых, мне кажется, что его философская проза достаточно художественна. Вот, почитать «Детям моим» или «У водоразделов мысли», вот, это очень яркая проза. Но художественные произведения – это его стихи. Он был поэт. Вот, и он выпустил один поэтический сборник в 1906 году, по-моему, в «Вечной лазури». Далее в лагере он написал поэму «Аро». Эта поэма издана, и мне кажется, она очень важная, поскольку это поэма о родовой памяти. Вот там мальчик из племени оленеводов, Арачон, встречается с грузином ссыльным, и вот они рассказывают друг другу о истории своей семьи. И вообще вот эта метафора мерзлоты и человеческой памяти, где скрыто очень много того, что не нужно трогать. Не растапливайте мерзлоту, говорит Флоренский. Иначе наружу полезет столько, вот как, знаете, когда мы вдруг гласность ускорения перестройка 80-е годы, да, давайте все вспомним, давайте мы все расскажем о том, какая у нас худая история.
Не забудем, какие, не простим, да.
Да, не забудем, не простим. К чему все это привело? К разрушению страны. Гибели, краху, да, то есть вроде мы все правильно делали, да, а вот здесь стоит вспомнить этот заповедь Флоренского: не трожьте мерзлоту. Какие-то вещи не нужно выпускать, как джинны из бутылки, потому что тогда это может привести к трагедии. И человек тоже должен работать со своей памятью очень аккуратно, да, вот. Ну, не мне здесь объяснять, я думаю, что пасторское слово вот лучше объяснит, как человек должен работать со своей памятью, потому что если человек вот себя топит в грехах, да, то ему оттуда потом, может быть, и не подняться. никогда.
Да, конечно, это должно быть позитивное какое-то
движение. И есть еще одна книга «Флоренские символисты», которую подготовила Евгения Викторовна Иванова. Там, кстати, вот опубликована переписка с Петровским. Там тоже есть поэтические произведения Флоренского. Его поэма «Владимир Святой». Вот. Так что он не так мало написал стихов. Он дружил с Андреем Белым. Он дружил с Вячеславом Ивановым. То есть с первыми поэтами своей эпохи. И более того, Иванов, когда написал свою «Мелопею человек», он не стал ее печатать, потому что он ждал, что Флоренский напишет к ней комментарий. Да? Вот, они хотели как бы такую диаду, да, Иванов стихи, Флоренский комментарий к поэтическому тексту. Так что он был человек не только понимающий в поэзии, но и сам практикующий как поэт, и не так много таких примеров в русской философии. Ну, Владимир Соловьев, конечно, вот, я бы вспомнил Льва Корсавина, который тоже какие-то смыслы, особенно в лагере, да, вот, в сонетах и терцинах излагал. Да, ну и Флоренский, который, конечно, был профессиональный поэт.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Сегодня у нас в студии Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук, ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». У микрофона архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Алексей Павлович, мы не так давно делали программу о Розанове, и, конечно, когда вспоминаешь Розанова и Флоренского, невольно вспоминаешь фразу Василия Васильевича о Флоренском, называл русским Паскалем, и очень интересно спросить было бы вас об их отношениях. Их переписки, которая явно была и сохранилась, и мы ее знаем, о их внутренних отношениях. И, конечно, интересно понять, влиял ли как-то отец Павел на Розанова, который, я так понимаю, находился в обидах на Русскую Православную Церковь до определенного момента жизни, по-моему, прямо до самого последнего. Поэтому вот тут вот интересно узнать, какая у них была все-таки коммуникация.
Да, мне кажется, что это отличная характеристика. Я делал доклад «Русский Паскаль» о Флоренском, вот, позаимствовав у Розанова это сравнение. Чаще говорят «Русский Леонардо». Вот. Но Флоренский не Леонардо.
Да.
Флоренский все-таки Паскаль.
Да. Математик, ученый.
Математик, да. И христианин. Да? То есть для него вот, церковь, Христос не менее важны, а может быть более, чем наука. Как и для Паскаля. Вот. А что касается Розанова, я думаю, что Флоренский влиял на него, именно вот удерживая его все-таки в лоне церкви. И то, что Розанов умер как христианин, причастившись, в этом, наверное, большая заслуга отца Павла. Отец Павел сыграл определенную роль и в его переезде из Петербурга, Петрограда уже тогда, в Сергиев Посад. Переезд был вызван тем, что была война, голодно, инфляция, да, и Розанов думал, что у стен Лавры он легче найдет пропитание, кров, но тоже это было достаточно трагично, особенно после революции, когда фактически нечем было топить, большой съемный дом священника Беляева, не было совсем продуктов, и поздние тексты Розанова — это вот такое трагическое нытье, да, по поводу того, картошечки бы, маслица бы, да, вот, ну, переписка Флоренского с Розановым, она не так давно была опубликована, ее готовил Сергей Михайлович Половинкин. Я помню, как он мне говорил: ну, Алёша, ну, это невозможно публиковать, это нельзя, это если опубликуешь, то весь мир перевернется, да? Опубликовали. И что, мир
не перевернулся?
Да. Да нет, и как-то не особенно прочли даже. Я знаю вот несколько откликов, один очень такой негативный, сердитый, Наталья Константиновна Банецкой, другой более доброжелательный, Юрий Михайлович Кублановского, вот, на эту переписку. Ну, переписка действительно очень интересная. Я считаю, что неправильно сделали, что опубликовали ее не вот в такой логике хронологической письмо письмо-ответ, письмо-ответ, опубликовали сначала письмо Флоренского, потом письмо Розанова. Очень сложно читать. Ну вот, поэтому ее бы по-хорошему надо как-то перепубликовать. Вот в правильном таком формате. Переписка огромная, это больше 300 страниц, и они очень открываются друг к другу, да, говорят о тех вещах, о которых, в принципе, вот в таком публичном формате не принято говорить, да, вот. Ну, конечно, Флоренский понимал, что Розанов – это гений, ему Новоселов говорил: «Не смейте общаться с Розановым». Розанов антихрист, да, вот просто требовал, условием ставил, что я с вами не буду общаться, если вы будете общаться с Розановым. Флоренский продолжал общаться с Розановым. Но когда уже в поздние советские годы, в 20-е годы, Флоренскому пришел заказ от берлинского издательства «Гржебина» подготовить собрание сочинений Василия Васильевича Розанова, вот, Флоренский очень интересно ответил на это предложение. Он сказал: «Да, я по ночам этим занимаюсь, то есть мне это интересно, но сейчас для моей страны издание Розанова было бы неуместным». Вот, то есть, на самом деле, Флоренский, он не был диссидентом. Вот, как ни странно, но он в последние годы ощущал себя советским человеком.
Вот это удивительно,
да,
вообще.
И детям своим завещал работать на свою страну, да, трудиться для страны, получить какую-то профессию хорошую, которая может принести пользу стране. Да? Трактат «Предполагаемое государственное устройство в будущем», который будет написан в подвалах Лубянки в 1935 году и написан, в общем-то, по требованию следователей. Они сказали: вы возглавляете фашистскую партию, вы агент Германии, вот давайте напишите вашу идеологию. И Флоренский пишет свою идеологию, как раз показывая, что он никакой не агент Германии, и что будет война с Германией. Он там предсказывает пророчески в 1935 году, что произойдет в 1941. Он говорит, что надо опираться на свои силы, страна должна замкнуться. Она должна развиваться на основе внутренних своих возможностей, да, и многие идеи этой работы, вот, ну, они выглядят отнюдь не либерально, да, и в чем-то коррелируют с тем, что пишут евразийцы, и даже какая-то апология вождя там есть в этой работе, да, вот, так что достаточно такой правый в политическом отношении текст, у кого-то он вызывает недоумение. Вот когда, например, Флоренский говорит, что не надо сейчас продвигать религию, не надо вообще никакого религиозного воспитания в школах, нет. Религия сама потом прорастет, как трава сквозь асфальт. Вот. А сейчас надо занять такую позицию, что не за, не против. Потому что он понимал, что в этой ситуации, в ситуации активного такого истребления церквей, храмов, священников, подливать масло в огонь не нужно. Ну и плюс к этому, это текст, который он написал не в свободных условиях. Он написал в подвалах Лубянки. Вот я помню, как эту книжку отец Андроник издавал, как он приносил рукопись, которую ему удалось в начале 90-х годов получить в соответствующих инстанциях. Даже есть фотография, где мы в малом зале Духовной Академии, в малом актовом зале сидим с ректором МГУ Виктором Антоновичем Садовничем и рассматриваем вот эту рукопись предполагаемого государственного устройства в будущем. Это был, по-моему, 2006 год, когда мы проводили круглый стол в Лавре, который назывался «Павел Флоренский и Иван Ильин о грядущей России».
Ну, вообще удивительно, вот как все-таки он пережил такую эволюцию, как он смог вместить, вот мы же читаем эту его работу, да, «Троица Сергиеву Лавре», где вот он в таких восторженных тонах говорит, да, я вот вижу эти русские Афины, да, которые здесь mm-hmm. будут, как все будет развиваться прекрасно, и философия, и культура, и все стороны быта, и потом он своими глазами увидел разрушение этого всего, именно закатывание под асфальт, и сам он был в 1937 году расстрелян, да, после лагерей. Как он смог, как философ он это воспринял, как он это в себе пережил и какой-то вот концепции все равно позитивный пришел, да? Вот.
Для этого нужно иметь
такое сознание какое-то.
Духовное мужество, да, и веру. Вот, причем веру в Бога, в том, что все, что происходит в истории, есть промысел Божий, да, вот, и испытание, которая посылается людям. И человек здесь не должен оказываться малодушным в этом испытании. Вот. В то же время, когда он писал о Лавре как о будущих Афинах, мне кажется, он не верил в это. Он понимал, что большевики сделают, да, но ему было важно очистить совесть, дать им позитивную программу. Да? Ведь какие-то же примеры мы знаем, когда старец Варсонофий в Оптиной пустыне сказал, что вот Лев Толстой – зеркало русской революции, а Достоевский бичевал пороки общества, поэтому давайте в Скитском храме сделаем литературный музей. И сделали литературный музей ведь Толстого и Достоевского. Толстого в алтаре поставили, ростовой портрет, но спасли храм. Вот скит и храм скитской спасли благодаря именно вот этому, что там сделали литературный музей. Потом его закрыли, потом снова открыли в 60-е годы. Но так до нас как-то вот это все и дошло. И, кстати сказать, Троица Сергиева Лавра тоже не была снесена. Надо спасибо сказать большевикам за это. Я помню свой первый приезд с отцом. Была экскурсия от его техникума. Мне было 11,5 лет, когда я оказался в Лавре. Было начало 80-х, по-моему, еще даже 79-й, до Олимпиады. Вот. Меня не пустили в Ризницу. Сказали, что в Ризницу детей до 12 лет не пускают. Я не знаю, что я мог там увидеть в Ризнице такое, что могло бы соблазнить ребенка до 12 лет. Я пошел в музей, вот в братском корпусе, в историко-художественный, а потом пошел в храм, в трапезный. Вот. И, наверное, я там первый раз вообще оказался на православном богослужении в своей жизни. Мне это все показалось странным, чуждым, непонятным. То есть, что это такое, о чем там говорит священник, да? Вот, поскольку у меня был ноль религиозного воспитания в семье, вот, но, тем не менее, вот этот первый приезд в Лавру в 79-м году я хорошо помню, вот, и, видимо, Лавра что-то такое сделала и со мной, и уже тогда что-то забросило в мое сознание, что я узнал, что есть другая Россия, есть другой мир, да.
Спасибо огромное, Алексей Павлович. Ну и традиционно мы завершаем эту программу цитатой, конечно же, отца Павла Фалинского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники. Мы от всей души вас благодарим, Алексей Павлович, и напоминаем нашим слушателям, что у микрофонов были архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Вавриентьева и Алексей Павлович Козырев был сегодня в нашей студии, декан философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук и, конечно, ведущий программы «Философские ночи» на Радио Вера. Алексей Павлович, огромное спасибо. Интереснейший
спасибо
разговор. Спасибо огромное.
Спасибо,
до свидания.
Господи, до новых встреч.
Лавра. Духовное сердце России.